стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране» снова с вами. Ее ведущие Владимир Варсобин.
И, конечно же, Наталья Андреасин.
И мы начинаем, как обычно, с разговора с психологом на ту тему, которая, может быть, как нам показалось, самая вопиющая такая и больно режущая.
Самая горячая, потому что...
Связана она с ЕГЭ.
Экзамены.
Сейчас, да,
дети в шоке у нас сейчас.
Дети не просто в шоке, к сожалению. К сожалению, дети кончают с собой. И, к сожалению, им это удается, это не просто попытка. В Новосибирске отличник покончил с собой. 18-летний мальчик. Он шел, ребята, на серебряную медаль. Это вообще уму непостижимо.
Первый ученик школы, по-моему. Гордость школы.
Совершенно сельский, верно. Чуть ли не всего района. Все олимпиады были на нем. Страсть, история. Участвовал во всех зорницах. Мечтал стать, внимание, летчиком. И... для того, чтобы реализовать свою мечту, ему нужна была физика. Это единственный предмет, который ему не давался. И он, чувствуя, что он его не может сдать, отправляется в лес. В общем, там его и находят. И еще одна история. Буквально одна за другой. В Барнауле подросток тоже покончил с собой. После того, здесь выяснили, каким образом это было. Завуч при всех его обругала, припозорила, сказала, что он опозорил честь школы, потому что не сдал государственный экзамен по математике и русскому языку. Парень пришел домой и все. И покончил с собой. Я не могу по нынешним законам называть способ, каким образом дети кончают с собой, но это не важно. Важно, что это происходит, и происходит из-за экзаменов. Наталья Владимировна Варская выслушала эти две истории. Наш психолог и наш постоянный эксперт. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну ведь родители и учителя, конечно, понятное дело, что накручивают детей. Но ведь и их можно понять, они же беспокоятся, что ну как же вот ребенок-то, ну он же должен там все это сдать, поступить. Вот каким образом их успокоить, чтобы они не накручивали детей, и чтобы дети вышли из всего этого живыми, как минимум, и здоровыми?
Вот я хочу для начала рассказать случай из моей практики, потому что тут ключевое, что абсолютно здоровые, стрессоустойчивые люди и дети, они не прибегают к суициду, а следовательно их проглядели. И вот у меня был такой случай. Обратилась тетя одного, тоже вот выпускника. Она рассказывала, что состояние племянника ее беспокоит. А родителей нет, они не беспокоятся, потому что сын очень хорошо учится, с ним вообще хлопот нет. Вот. Ну, у других детей там в этом возрасте грубят, там характер портится, а у них сын, все у него нормально. И тетя заметила, что парень будто бы в какой-то маске вежливости и правильности ходит, какой-то неестественный. Угу. Мимика лица маскообразная, как она мне описала, несколько застывшая. Вот это меня номер один что насторожило, потому что маскообразное лицо – один из признаков шизофрении. Ну, ей дала тесты, да, чтобы она как-то там провела рисуночные, потому что они, как правило, не вызывают подозрений и как игра воспринимается. Mm-hmm. И вот по тестам подозрения еще больше укрепились. Вот, я ей сообщила об этом, посоветовала уже не к психологу, а к психиатру парня показать. Ну, мой диагноз подтвердился, к сожалению. Ей удалось до родителей достучаться, чтобы его показали психиатру. Но хорошо, вот тут тетя внимательная оказалась. А родителям ведь часто важна успеваемость и хорошее поведение. А что там на душе у ребенка, уже как-то не до этого, когда... Подростков вообще надо психологу периодически показывать. Такой вот.
У меня вопрос, как от бывшего учителя. Я 2 года в школе провел, преподаватель литературы. Я всегда с подозрением относился в своем классе к отличникам. Мне они казались, ну, скажем, ну, они вроде бы по-всячески угождали учителю, и можно было только радоваться. Но вот вы правы сказали, какие-то искусственные. Я больше любил четверочников, троечников дальше, они были живые и так далее. Вот скажите, отличники вообще, может быть, по своему типажу находятся в зоне риска? И почему?
Находится, потому что он стремится быть лучшим, и как бы взрослые всячески это в нем провоцируют. Они как-то вот... Но он боится не оправдать ожиданий, что его из-за этого разлюбят. Вот. А людей, особенно детей, надо любить же не за достижения, вообще просто за то, что это твой ребенок.
Ну а как быть нужно... родителям и учителям? Им же хочется, чтобы были сданы ЕГЭ на отлично, чтобы он пошел в престижный институт. Иногда можно и нажать на ребенка, если он ленив. Вот где грань между педагогикой, вот такой жесткой, и здравым смыслом?
Ну, вообще педагогика, мне кажется, вообще жесткой быть не должна. Она должна быть чуткой. Вот были учителем, вот то, что вы рассказали, это говорит о том, что вообще у вас такое призвание даже было, у вас чутье, и хорошо бы, чтобы у всех педагогов было такое же чутье. Ну, такие советы дать им. Ну, что, во-первых, все-таки дело родительское, больше помнить о том, что самое главное все-таки это здоровье, потому что больной там психический или физический ребенок, он даже если... закончить там золотыми медалями, толку не будет. Вот. Родителям надо, конечно, не нагнетать и не программировать какой-то негатив. Надо внимательно относиться к психологическому и психическому состоянию детей. На всякий случай показывать специалисту, но не потому что больной ребенок, а потому что вообще в этом возрасте надо бы это делать. Вот потом самим выпускникам и всем, кто сдает вообще экзамены, найти в интернете йоговские дыхательные упражнения, они, хоть это очень просто, они действительно помогают. Потом очень хорошо помогает там, по 3-5 минут, когда есть время, держать губы в улыбке, потому что вырабатываются и какие-то внутренние вещества от этой вот мимики.
Я думаю, йогой нужно заниматься родителям, чтобы они не срывались на
из-за того, что... родителям, да, и тоже дыхательную гимнастику, упражнения, вот это, чтобы они сами свое нервное состояние не передавали. Да. И не нагнетали вот это.
И я еще дополню этот совет тем, что не забывали бы товарищи родители о том, что они сами переживали стрессы, и ничего нового в стрессах, которые переживают их дети, тоже нет. То есть они были всегда, более того, родители были в менее выгодном положении, потому что когда-то мы поступали, выбирая только один вуз, и если ты в него не поступил, то ты пролетел ровно на год. Сейчас ситуация, возможность у детей, которые сдают экзамены, поступить сразу в несколько вузов, не поступать. Не проходишь по баллам в один, ты можешь пройти в другой, третий и пятый. А мы с вами прервемся ненадолго и вернемся в эту студию через несколько минут. Потрясающую историю будем обсуждать о том, как гаишники учили друг друга брать взятки. Вы послушаете.
И чем это кончилось?
А кончилось это почему-то тем, что арестовали не их, а водителя. А гаишники на свободе. Вернемся в эту студию.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Продолжаем нашу программу «По стране». Отправляемся теперь в Ростов-на-Дону, где, вот, кстати... Можете набрать в поисковике «Беспредел ГАИ в Ростове-на-Дону», и вы увидите очень любопытное видео, как местные гаишники, во-первых, берут взятку, но самое интересное, они один учит другому, как на эти взятки на самом деле надо брать и в каком размере. Это видео было записано службой безопасности ГАИ, и эта история бы осталась, в общем-то, одной из... Но продолжение этой истории было трагическим. Вот сейчас мы послушаем этот звук.
Как... Значит, сначала я предлагаю послушать часть записи, угу. В которой разговаривают гаишники и водитель. Его зовут Александр, ему 50 лет, житель Ростова-на-Дону. Вот, кусочек записи сначала с ним.
Я не дергаюсь, я тебя просто спрашиваю. У меня вену, знаешь, уже начинаешься здесь, там разводите, здесь разводите. Давай, говори, все уже получилось, развели, не развели, давай мне ехать надо. Я никуда не поеду, раз, блин, знаешь почему? Не потому что там отказываюсь, не отказываюсь. Был я в каком опьянении, каком... я все равно никуда не поеду, блин, из-за этого, знаешь. Просто посмотри на меня. Сто раз, блин, все время одно и то же, одно и то же.
Вот, это кусочек разговора гаишников.
Вымогательство самой взятки.
Вымогательство,
да.
Самой взятки, видите, он уже согласен, да? Ну, лишь...
Но пока история такая банальная. Ну, теперь
самое интересное.
Да, теперь слушаем самое интересное. Это разговор двух гаишников.
Вообще тебе говорю, если ты очкуешь, зови меня, посоветуй. 200 рублей, пацанам, было.
Можно было его до банкомата догнать. Он бы еще 40 накинул.
Ты заинтересован в заработке в нормальном, то попробуй немножко прокатить человека. Он сам тебе начнет давать.
Самые потрясающие вещи будут дальше. Дело в том, что так как это записано было службой безопасности ГАИ, то эти ребята пошли под суд. Естественно.
Начали, да, было возбуждено уголовное дело. За получение взятки.
Да, но внимание, арестован только один из них. И вы думаете, это кто? Конечно же, это сам водитель, не гаишники. То есть у кого вымогали взятки, сейчас он уже полгода находится в тюрьме, а эти доблестные ребята, доблестные гаишники, которые вымогали и учили друг друга, как вымогать, находятся вполне себе на свободе. Мы связались с дочкой арестованного водителя Антонина. Антонина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антонина,
вот у нас вот такой случай, к сожалению, произошел, но это не единственный случай, это один из 15 эпизодов подобных. Но понимаете, к сожалению, получилось так, что вот только мой отец был задержан и в данный момент содержится в спецблоке, что в принципе ни по статье, ни по каким другим показателям они не имеют права его содержать. Ну вот, к сожалению...
Антонина, как вы думаете, почему был арестован только ваш отец? И почему не арестованы сами гаишники, которые вымогали у него взятку?
Ну, вы знаете, для нас вообще, для всех до сих пор это остается, ну, какой-то загадкой, потому что на самом деле они просто самым наглым образом вымогали деньги.
Именно 15 эпизодов связано с именно этими гаишниками. Они...
Именно связано, да, вот с вот этими гаишниками, с Пронченко.
Еще 15 человек они обули. Угу.
Понимаете, и просто и они догоняли до банкоматов, но там видео все популярно это изложено.
Но вы не встречались сами со следователями, не задавали эти вопросы, почему не арестованы те, а арестован ваш отец?
Понимаете, мы не знаем, мы пишем жалобы в разные инстанции, в прокуратуру, в администрацию города, области, никто не реагирует, понимаете? Я знаю своего отца, естественно, у нас спортивная семья, понимаете? Он призер Союза по боксу, член Федерации профессионального бокса. И это человек, который ведет здоровый образ жизни, понимаете? И на протяжении всей жизни он пропагандирует это.
И то есть вы хотите сказать, что такой ситуации, что он выпил или сел за руль с похмелья, быть не могло?
Нет, категорически этого быть не могло.
Ну, тут главное все-таки, что он дал деньги, а взяткодатели у нас также наказываются, как и те, кто берет взятки.
291-я статья УК.
Да.
Дача взятки до 3 лет.
Но почему-то здесь несоразмерно, почему-то один фигурант.
Понимаете, это, возможно, это и дача взятки, но это же вымогательство со стороны органов, понимаете?
Да, безусловно. Значит, я абсолютно точно знаю, что дело против гаишников, упомянутых нами, возбуждено за получение взятки и то, что они уволены. Вот удивительно, только вот нас изумляет то, что они не арестованы.
Ну, потому что...
Они признали свою вину.
Да, нас возмущает позиция Фемиды, нашего суда или там наших прокуратуры, которые задерживают обычного водителя, а своих, те, кто носит погоны, они почему-то всегда относятся мягко, они всегда прощают или отпускают...
Несмотря на то, что они за 9 минут этого аудио рассказали всю свою жизнь, весь свой образ жизни, каким образом они вымогают у людей деньги.
Там я считаю, целые... нет, я вот знаете что, вот я думаю, что надо еще одно уголовное дело возбудить против тех, кто вот таким образом покрывает ГАИ. Пусть формально это самое уголовное дело возбуждено, но вот та несоразмерность, когда когда жертва идет в камеру, а сам виновник остается на свободе, вот у меня большие вопросы к местной прокуратуре.
Ну, мы обязательно да. дождемся суда и обязательно свяжемся, Антонина, с вами еще раз. Спасибо большое за участие, мы будем держать это дело
на контроле. Если эти веселые ребята с видео так и останутся на свободе, это просто вопиющий будет случай в России, даже для России это будет удивительно. удивительно, потому что все есть на видео, и я думаю, так просто эта история не пройдет, и мы будем за ней следить.
Антонина, спасибо большое, мы с вами обязательно свяжемся еще, когда начнется.
Вам спасибо, что вы остались небезразличными к нашему такой вот ситуации ужасной. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам. Я что хотела подчеркнуть, да, вот мне кажется, из этого видео, я еще раз напомню, что оно выложено на сайте kp.ru, вы можете посмотреть, 9 минут смотрится на одном дыхании, получше любого боевика. Из этого видео можно сделать несколько выводов. Во-первых, у гаишников есть данные о том, что его уже останавливали. Вот дочка говорит, что она не знает, а они знают, что его уже останавливали, и что с него можно содрать большие деньги. Второе, они ориентируются, значит, по марке машины, по одежде, послушайте у нас на сайте, я говорю, да, потрясающе, это просто путеводитель по тому, как гаишники нас оценивают, из кого и что они примеряются, что, сколько можно взять. Вот. Потом один другому говорит, значит, ты что, в школе милиции же учился, там же, ты же должен быть немножко психологом. То есть они еще с психологической точки зрения смотрят, насколько человек готов сейчас начать звонить каким-то своим знакомым и поставить этих гаишников уже в неудобное положение. Или не готов, или готов ехать к банкомату, чтобы снять больше денег, чем у него есть в кошельке. Из-за чего весь сыр-бор-то у них? Именно потому, что они взяли слишком мало.
Самое страшное, что бывают такие договоренности с врачами, и они повезут этого человека, совершенно трезвого даже, возможно, своему же купленному эксперту, и он все равно выдаст, что у него есть несколько промилль в крови.
Именно этого, по словам Александра, да, этого водителя, он и был уверен, да, не опасался, он был уверен именно в том, что
и
это
еще
так
одна
будет.
Интересная.
Но они же это и говорят.
Человек, признающий свою вину, что он взял взятку, явно виновный, отпускается. А тот человек, который сопротивляется системе, который говорит, нет, ребята, я хочу доказывать свою невиновность, он сидит в тюрьме, видимо, для того, чтобы доломать его и все-таки сделать из него, из жертвы сделать из него преступника. Я вообще восхищаюсь нашей системой. Это все просто с ног на голову становится для нее. Я не знаю только, для чего это нужно.
Слушай, я тебя еще вот хочу поразить окончательно, наверное, про этих гаишников. Знаешь, сколько им лет? Один 80-го года рождения, тот, который учит брать, а тот, которого он учит, он 85-го года рождения, на 5 лет младше. То есть 80-го года рождения он уже знает, как брать, как подойти, как
себя. Поэтому всеми нами ненавидимый Саакашвили в свое время, когда был президентом Грузии, он вычистил всех пожилых, вообще там до определенного возраста из ГАИ, потому что их уже не перевоспитаешь. Они как брали взятки, будут брать. На генном у них уже вписано это в генный код. А молодежь, которая еще не понимает и не знает, что это принято, вот он их набирал в патрульную службу, как так называлась она в Грузии, и поэтому сейчас взяток в Грузии не берут. Мне кажется, это надо чистить именно даже вот просто по возрастам. И, кстати, надо похвалить работу службы безопасности, которая вмонтировала вот это
датчики туда поставили.
Их нужно везде вмонтировать. И вообще нужно, чтобы штрафы выписывались. И видео, где надо дуть, надо включать обязательно, чтобы записывалось видео. Видео должно быть везде. Вот.
В идеале, да. Вот так вот.
Я разговариваю с чиновником, разговариваю с полицией, чтобы было везде видео.
Вот так вот мы помечтали. Ну и в конце этой части я еще один отклик зачитаю с нашего сайта kp.ru, где, напомню, выложено видео этого разговора с гаишниками, когда они учат друг друга брать взятки. Этот отклик, возможно, будет важен для тех, кто едет в отпуск на машине, а многие едут через Ростов. Смотрите, что пишут. Несколько откликов у нас. Об одном и том же. Есть в Ростовской области город Морозовск, мимо которого никто не может проехать, не заплатить штраф. Каждый год разборки там, гаишники предъявляют какие-то сомнительные кадры со съемки. Доказать свою невиновность можно только с помощью своего личного видеорегистратора. Последнее время плюнули, стали ездить через Сальск. Вот такой вот отклик на сайте kp.ru. Можете оставить свои, не менее, возможно, полезные отклики для наших читателей. Мы к этой теме еще вернемся, но не прямо сейчас. Прямо сейчас прерываемся ненадолго, а через несколько минут возвращаемся в студию и расскажем вам, как магнитогорец с помощью телевизора отомстил нашей сборной по футболу.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Возвращаемся в студию. Программа «По стране». Дошагала до якутской тайги. Скажи мне, Володя, ты сомневался, что есть еще женщины? Если не в русских селениях, то в якутской тайге точно.
Да, да.
Очень... Сомневался?
Нет, я не сомневался. Я просто восхищен этой историей. Там все молодцы, ну просто все молодцы. Давай начнем.
Давай. 26 лет Александра Матросова. Она была на 40-й неделе беременности.
Всего лишь?
Да. Угу. Ну, то есть вот...
И решила она пойти на рыбалку?
Нет, она решила пойти к мужу на рыбалку, помогать.
Они оба молодцы. Муж молодец.
Муж пошел на рыбалку, да, а она к нему.
Что в тайгу, то в непролазную, тайгу. Да.
Да, ну, не, понятное дело, что непролазную. Когда российская дорога, мы говорим, мы себе представляем ужас-ужас, а там ужас вдвойне, потому что там дороги
в принципе нет. Я процитирую эту благородную женщину. Решила помочь мужу и родственникам на промысле рыбы, говорит Александр Матросов. Вот и поехала. До озера недалеко, но дорога оказалась непроходимой.
Недалеко это 20 километров, да, по бездорожью.
По их меркам это вообще...
Рукой подать.
Да, это вот как за огород выйти. Туда заехали, а обратно выехать не смогли. 40-я неделя беременности. Ну и, разумеется, природа взяла свое.
Начались роды.
Да, и начались
прямо
там
посреди тайги.
Совершенно незапланированные роды на 40-й неделе беременности в сердце тайги. И вот у нас это русский наш характер. Кто-то делает глупость и вынуждает вокруг окружающих быть героями. Героев там оказалось очень много.
Героев в этой истории много.
Да. Первый герой, вот мне, это фельдшер, конечно, она самый главный герой, Лариса Чертарова, которая проехала вот эту, то есть она успела дойти, да, и, не знаю, там, сначала они ехали на вездеходе, потом они шли пешком, то есть забрались там далеко. И она приняла
да,
эти...
потому что вездеход дальше проехать не мог, он перевернулся, да. И пришлось идти пешком.
До вершины этой русской картинки, вот специально для иностранцев, там еще был один герой, это местный оперативник, местный милиционер. Он ходил вокруг вот этого процесса, то есть он ходил вокруг роженицы и стрелял из табельного оружия в воздух, чтобы отогнать медведей. Герой? Герой.
Конечно.
Вот. И в итоге, конечно, к счастью, новорожденная девочка здорова, ее вес 3 килограмма 490 грамм, как пишет наша журналистка.
Как сообщила нам Александра Матросова.
Да. Рост 52 сантиметра, все прекрасно.
Папа имя выбирает.
Умненький папа, который пошел на рыбалку 40...
с женой на 40-й неделе беременности.
Да, теперь, я думаю, отбывает ребенка на радостях вместе с фельдшером и участковым героическим. Ребят, это хорошая постановка для... Ну, вот, были у нас особенности национальной охоты. Да, это особенно национальный... Ну, как это называется?
Подготовки к зимнему сезону. Он же на подготовку к зимнему сезону отправился.
Национальные роды.
За рыбы.
Вот. В общем, прекрасная история. И все молодцы, все герои. И все, что главное, что все это завершилось хорошо. Но вот некая бесшабашность и некая такая глуповатость...
Это же наша особенно национальная черта.
Да, это когда пронесет, да, надысь, небось, и все, и вывезет лихая. Вот, к сожалению, вот приводит к нашему повальному героизму. То есть вот... Мы сначала себе делаем проблемы, а потом героически их преодолеваем.
Да, не делайте так, пожалуйста. Не повторяйте то, что мы вам сейчас только что рассказали. Хотя эта история закончилась все-таки хорошо. Знаете, мы вот несколько историй собрали в этой заключительной части нашей программы, которую можно объединить под комсомольской нашей рубрикой «Знай наших».
Вот, да.
Следующая история.
Это будет телевизор, надеюсь, да?
Да.
Во-первых, мы познали наших, глядя на матч Уэльс-Россия.
Давай не о грустном, мы хотели в этой части о веселом поговорить.
Это показал этот самый несчастный телевизор новосибирца. А, нет, это не Новосибирск.
Магнитогорск.
Это Магнитогорск, да. И он, что бы сделал бы итальянец? Он бы взял бы этот телевизор после матча 3-0 и выбросил бы его на улицу. Но
Сергей Хвостовец,
да, он
житель
решил
Магнитогорска, решил
продать.
Оригинальнее. Да.
Да, он решил продать. И поместил объявление, что, дескать, разочаровавшись в сборной России по футболу, который показал этот телевизор, я хочу этот телевизор продать. И быстро продал за...
1100 рублей, вообще за копейки.
За несколько часов он продал. Пришел уже покупатель, который тоже был разозлен игрой сборной, но все равно купил этот телевизор.
Сказал, что он его повезет исключительно на дачу, где он никогда не смотрит никакого футбола, и вообще он везет...
Это еще одна из сторон нашей широкой русской души. Вот согласитесь, да? Может, же было просто выкинуть телевизор? Нет, он его продал.
Расчет, изюминка же.
Расчет, если еще рекламную кампанию какую провел, то есть сделал такой хороший маркетинговый ход в объявлении, что тут же нашел покупателя.
И молодцы. Настолько все было... прекрасно продумано, что вдохновило нашего стихоруба.
Что даже эти 11 неудачников во Франции, которые бегали, он то использовал. То есть они ему помогли продать телевизор. В хоть какой-то момент Россия, все-таки сборная России по футболу все-таки помогает нашим болельщикам.
Поэтому эта история вдохновила нашего стихоруба недели, автора этой рубрики, Вадима Алексеева, которого мы сейчас и услышим с его стихорубством.
«Не везет парням в футболе. Хоть молись, хоть злись, хоть плачь. Скачут бедные по полю, да поймать не могут мяч. Сборная разбита в евро, улетает самолет. Не сдержав болельщик нервов, телевизор продает. Я ж теперь свои кроссовки в урну выбросить хочу, чтоб не помнить, сколь неловко бьют спортсмены по мячу. Прочь, противная футболка, к моему не льни плечу. Раз от спорта нету толка, я забыть о нем хочу. Но пройдет 4 года, игрокам прощу вину и со всем честным народом к телевизору прильну».
Ну и еще одна короткая история про из рубрики «Знай наших», про новосибирца, который не просто так сделал предложение своей возлюбленной девушке, а договорился, соорудил мультфильм про нее и его, договорился с кинотеатром, который показал этот мультфильм после сеанса какого-то детектива. Изумленная публика смотрела на все это, а потом хлопала.
Причем кинотеатр согласился помочь абсолютно бескорыстно.
Да,
бесплатно, абсолютно. Да, то есть молодцы, да. Поддержали.
А главный герой этого мультика — принц и принцесса. И вот принц с экрана говорит своей возлюбленной принцессе, а принцессу зовут Кристина.
Да, друзья, а сейчас мы расскажем вам, это я цитирую, еще одну историю. В 39-м царстве, в 30-м государстве жила принцесса, и звали ее Кристина. Она была прекраснее всех на свете, и неудивительно, что в один прекрасный день принц Павел, он Павел, увидев ее, настолько был ее очарован, что потерял голову.
Ну, вот это вот все говорит, да, принц голосом жениха, да, этого самого Павла.
Надеюсь получить руку и сердце, естественно.
Что ты думаешь, получил, не получил?
Конечно, получил.
Прямо тут же в кинотеатре и получилось, естественно.
Да, ну, я помню такие вот влюбленные прорываются или на футбольное поле, или выходят на сцену рядом с шнуром, и... на фоне переполненного зала.
Да, недавно было на концерте.
Да, предлагает руку и сердце. Это все очень хорошо смотрится. Естественно, это все очень романтично. Но удивительно, наши читатели, мы поместили эту заметку на наш портал kp.ru. Да, kp.ru, в общем. И интересно, многие женщины не оценили. Они сказали, фу, мультфильм. А где кольцо с бриллиантом? Лучше бы он, я не знаю, свозил...
Где подвиг?
Да, свозил бы хоть в Таиланд. И, ну, и подвиг так, не такой. В общем, нашим девушкам не угодишь. А это хорошая романтика, на самом деле.
Мне тоже кажется, что мы же почему-то давно не лазаем к прекрасным женщинам в окна.
Нет, по крайней мере, оригинально.
По крайней мере, оригинально. Кстати, ты упомянул про Шнурова. И вот под конец этой программы мы снова к Шнурову-то и вернемся, пожалуй. И это будет еще один креатив от наших сограждан. На этот раз в Татарстане. Значит, помнишь, у Шнурова был очень популярный клип из последних, где...
Питерепить. Прекрасно, совершенно, да. Да. Главное, что правдивый смешно. Клип совершенно, да.
В набережных Челнах решили, что никакой правды в этом нету. Угу. Может быть, в Питере, конечно, и пить решили они, но нормальному человеку вообще-то нужно работать, в частности, в Челнах. И таким образом на ту же музыку сочинили...
Давайте сравним только популярность этих двух роликов, потом посмотрим, что выберут наши.
Сравнивайте
слушатели.
Потом популярность этих роликов, выбирайте, что вам нравится, а мы вам пока включаем песню «Народное творчество». Зацените сами. Сочинили эту песню на заводе КАМАЗ в набережных Челнах. Мне кажется, что достаточно талантливо.
И сурово.
Да, такой пролетарский ответ Сергею Шнурову. Ну, а мы с вами пока что прощаемся.
Услышимся на следующей неделе. До свидания.
Счастливо.
Подлец! Тебя никто не отпускал! Держись, я тебе сказал! Вы еще разговоры закончили! много мужиков у нас рабочих. Очень уважаемый народ. У станка мы целый день проводим, пока группа «Ленинград» поет. Про то, как в Петербурге бухают, культурной столицей тряся. Челнинские крепкие парни работу возьмут на себя.
А что уже обед? А то работа будет. Мегаума не надо.
Нам до музыкантов гонораров, когда в небе аиста рукой. Но и мы неплохо получаем на своей работе заводской.
Отлично. А теперь давай снимем платье.
Нет.
Да ладно, что ты, давай снимай.
Нет.
Нормально, нормально это. Дура!
Пускай маргиналы бухают, себя и родных не щадя. Челнинские крепкие парни работу возьмут на себя.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.